Во время их первой встречи Сэгин спросил Сикита: «Откуда ты родом?» И Сикита ответил: «Я из Сакей». Немного помедлив, Сэгин сказал: «Ты нашел это там?» Сакита ответил: «Нет, этого не было ни там, ни на западе». Сэгин спросил: «Ты добрался до запада, не так ли?» На что Сакита ответил: «Если бы добрался, то нашел бы». Сэгин сказал: «Еще недостаточно, продолжай говорить». Сакита ответил: «Вы тоже должны говорить. Почему вы вынуждаете делать это только меня?» Сэгин сказал: «Мне нетрудно ответить тебе, но никто с этим не согласится». И продолжил: «Когда ты был в Сакей, что ты нашел там?» Сакита ответил: «Даже перед поездкой в Сакей я ничего не терял». Затем он спросил: «Когда вы были в Сакей, вы знали себя?» Сэгин ответил: «А ты? Ты знаешь меня сейчас?» Сакита ответил: «Да, знаю. Как я могу узнать вас еще больше?» И продолжил: «Оша, с тех пор, как покинули Сакей, как давно вы здесь?» Сэгин ответил: «Я и сам не знаю. А ты? Когда ты покинул Сакей?» Сакита сказал: «Я не из Сакея». Сэгин ответил: «Хорошо, теперь я знаю, откуда ты». Сакита сказал: «Оша, вы великий мастер, не тратьте время зря». Друзья, новая серия бесед начнется сегодня. Бог мертв, теперь дзен – единственная живая истина. Эти беседы посвящены Фридриху Ницше, который впервые в истории человечества заявил: «Бог мертв, следовательно, человек свободен». Это потрясающее утверждение, и у него много значений. Вначале я хотел бы обсудить само утверждение. Все религии верят, что Бог создал мир и человека. Но если вас кто-то создал, то вы всего лишь марионетка в его руках. У вас нет своей собственной души. И если вас кто-то сотворил, то он в любой момент может вас и уничтожить. Он не спрашивал вас, хотите ли вы, чтобы вас сотворили, и не собирается спрашивать, можно ли вас уничтожить. Бог – это величайший диктатор, если вы соглашаетесь с вымыслом, что Он создал мир и человека. Если Бог реален, тогда человек – его раб, марионетка. Все ниточки у него в руках, даже ваша жизнь. Тогда и речи быть не может о просветлении. Тогда не может быть Гаутамы Будды, потому что свобода не существует. Бог дергает вас за одни ниточки, вы танцуете. За другие вы плачете. За третьи вы начинаете убивать других, убивать себя, воевать. Вы всего лишь куклы. Он кукловод. Тогда не может быть и речи о грехе и добродетели, грешниках и святых. Ничто не хорошо и ничто не плохо, потому что вы всего лишь марионетка. Марионетка не может отвечать за свои поступки. Ответственность принадлежит тому, у кого есть свобода действия. Или Бог существует, или свобода. Вместе существовать они не могут. Это и есть основное значение утверждения Фридриха Ницше. Бог умер, следовательно, человек свободен. Ни теологи, ни основатели религиозных течений никогда не думали о том, что если вы принимаете Бога как Создателя, вы разрушаете все достоинство сознания, свободы и любви. Вы снимаете всю ответственность человека и забираете всю его свободу. Вы сводите все существование к капризу странного парня по имени Бог. Однако утверждение Ницше – это только одна сторона медали. Он совершенно прав, но только в том, что касается этой стороны медали. Он сделал очень важное и значительное заявление, но забыл одну вещь, что было неизбежно, потому что его утверждение основано на рациональности, логике и интеллекте, а не на медитации. Человек свободен. Но свободен для чего? Если Бога нет и человек свободен, это значит, что человек теперь может делать все, что угодно, и хорошее, и плохое. Никто его не осудит, никто его не простит. Такая свобода будет просто распутством. Вот другая сторона медали. Убрав Бога, вы ужасающе опустошаете человека. О да, вы декларируете его свободу, но какова цель? Как использовать эту свободу творчески, созидательно и ответственно? Как предотвратить умаление свободы до разрешательности? Фридрих Ницше ничего не знал о медитации. Это и есть вторая сторона медали. Человек свободен, но его свобода может приносить ему радость и блаженство только в том случае, если он погружен в медитацию. Отнимите у человека Бога. Это совершенно нормально. Он представлял собой огромную опасность для человеческой свободы. Но дайте человеку какой-то смысл и значимость, какое-то творчество, какую-то восприимчивость, какой-то путь к познанию неприходящего существования. Дзен. Вот вторая медаль, вторая сторона медали. В дзен нет Бога, и в этом его красота. Но он обладает колоссальным знанием о том, как трансформировать ваше сознание. Как сделать вас настолько осознанными, что вы не сможете совершить зла. Это не приказ извне. Это побуждение вашей сокровенной сущности. Как только вы познаете свою глубинную сущность, Как только вы осознаете, что вы едины с космосом, а космос не был создан, он был здесь всегда и всегда, и будет здесь всегда и всегда, из бесконечности в бесконечность. Как только вы постигнете свой внутренний свет, своего внутреннего Гаутаму Будду, вы не сможете сделать ничего дурного. Невозможно будет совершить зла. Невозможно будет согрешить. Фридрих Ницше в последней фазе своей жизни почти совсем лишился рассудка. Его госпитализировали и держали в психиатрической лечебнице. Что случилось с этим гигантом мысли? Он пришел к заключению «Бог мертв». Но это негативное заключение. Он стал пустым, и его свобода была бессмысленной. В ней не было радости, потому что это была лишь свобода от Бога. Но для чего? У свободы есть две стороны – «от» и «для». Второй стороны не хватало. И это свело Ницше с ума. Пустота всегда сводит людей с ума. Нужна какая-то основа, обретение центра, какая-то связь с существованием. Бог мертв, и ваша связь с существованием оборвана. Бог мертв, и вы остались без корней. А человек, так же как и дерево, не может жить без корней. Бог реально не существовал, но он был хорошим утешением. Он заполнял внутренний мир человека, хоть и был обманом. Ведь даже ложь, если ее повторять тысячи раз, тысячелетиями, становится почти что правдой. Бог был огромным утешением людям в их страхе, в их ужасе, в осознании старости и смерти, перед тем, что потом, перед неизвестной тьмой. Бог был для людей колоссальным утешением, хоть это и ложь. Ложь способна утешить, вы должны это понимать. На самом деле ложь приятнее правды. Говорят, Гаутаме Будде принадлежат такие слова. Правда горька в начале и сладка в конце. А ложь сладка в начале и горька в конце. Ложь горька, когда ее обнаруживают. Тогда становится ужасно горько от того, что вас все время обманывали ваши родители, все ваши учителя, все ваши священники, все ваши так называемые лидеры. Вас постоянно обманывали. Это разочарование приводит к тому, что вы вообще перестаете доверять кому бы то ни было. В результате возникает вакуум. Так что Ницше не сошел с ума в конце жизни. Его состояние было неизбежным следствием его негативной позиции ума. Ум может быть только негативным. Он может спорить, критиковать, язвить. Но он не способен питать вас. Негативная точка зрения не может послужить вам опорой. Ницше утратил Бога, утратил утешение. Он стал свободным, чтобы сойти с ума. Это произошло не только с Фридрихом Ницше. Поэтому нельзя сказать, что это был несчастный случай. Очень многие великие мыслители оказались в психиатрических лечебницах или покончили с собой. Потому что невозможно жить в негативной тьме. Всем необходим свет и позитивное, жизнеутверждающее переживание истины. Ницше уничтожил свет и создал вакуум в себе и в своих последователях. Если глубоко внутри вы чувствуете вакуум, опустошенность и бессмысленность, этим вы обязаны Ницше. Целая философская школа на Западе выросла на основе ницшанского негативного подхода к жизни. Сёрен Кьеркегор, Жан-Поль Сартр, Марсель, Ясперс, Мартин Хайдеггер. Все великие философы первой половины 20-го столетия говорили о бессмысленности, боли, страдании, тревоге, страхе, ужасе и тоске. Это философское направление было названо на Западе экзистенциализмом. Но это не так. На самом деле это антиэкзистенциализм. Он разрушает все, что давало вам утешение. Я согласен с таким разрушением, потому что то, что утешало человека, было ложью. Бог, небеса, ад – все это фикции, созданные для утешения человека. Хорошо, что они разрушены. Но при этом человек остается в полном вакууме. Из этого вакуума рождается экзистенциализм. Именно поэтому он говорит исключительно о бессмысленности. Жизнь не имеет смысла. Он не говорит о вашей значимости. Вы просто случайность. Если вы или вас нет, для существования это безразлично. И эти люди называют свою философию экзистенциализмом. Они должны были назвать ее акциденталисмом, случайнализмом. В вас нет нужды. Вы появились совершенно случайно, где-то на задворках существования. Бог сделал из вас марионетку. А эти философы, от Ницше до Жана-Поля Сартра, делают из вас случайность. Однако человеческое бытие нуждается в сильнейшей связи с существованием. Человек должен укорениться в существовании, потому что только войдя корнями глубоко в существование, он расцветет в Будду. Он расцветет миллионами цветов, и его жизнь больше не будет бессмысленной. Тогда его жизнь будет переполняться смыслом, значимостью, блаженством. Она превратится в постоянный праздник. Но так называемые экзистенциалисты пришли к выводу, что вы не нужны, что ваша жизнь бессмысленна и незначима. Вы совершенно не нужны существованию. Итак, я хочу закончить работу, начатую Ницше, ибо она не закончена. В таком виде она приведет все человечество к безумию. как в свое время привела к безумию Ницше, теперь сведет с ума человечество. Без Бога вы, конечно же, свободны. Но для чего? Вы остались с пустыми руками. Вы и до этого были с пустыми руками. Они выглядели наполненными, но были наполнены ложью. Теперь вы совершенно ясно осознаете, что руки пусты, и вам некуда идти. Я слышал такую историю об одном атеисте, очень известном атеисте. Он умер, и его жена одела его в самый лучший костюм, самые лучшие туфли, прежде чем положить его в гроб, самый дорогой галстук. Она хотела устроить ему пышные проводы, попрощаться с ним как следует. Он был наряден, как никогда в жизни. На похороны пришли друзья и соседи. И одна женщина сказала: «Ну надо же, такой нарядный, и некуда пойти». Он был атеист. Он не верил в Бога. Он не верил в рай. Он не верил в ад. Некуда пойти такому нарядному. Именно в такой ситуации любая негативная философия оставляет все человечество. Красивым и нарядным, которому некуда пойти. Это положение приводит к безумию. Фридрих Ницше не случайно сошел с ума. Это было закономерным последствием его негативной философии. Поэтому я называю эту серию бесед «Бог мертв, теперь дзен – единственная живая истина». Я совершенно согласен с Ницше в том, что касается Бога. Но я хочу дополнить его утверждение. Сам он не мог этого сделать. Он не был пробужденным. Он не был просветленным. У Гаутамы Будды тоже не было Бога, точно так же, как и у Махавиры. Но они не сошли с ума. Все мастера дзен и все великие мастера дао, Лао Цзы, Джуан Цзы, Ли Цзы, никто из них не сошел с ума, хотя у них и не было Бога. У них не было ни ада, ни рая. В чем же разница? Почему Гаутама Будда не сошел с ума? И не только Гаутама Будда. За 25 столетий сотни его людей достигли просветления, и они даже словом не обмолвились о Боге. Они даже не говорят, что Бога нет. Это бессмысленно. Они не атеисты. Я не атеист. Но и не теист. Бога просто нет, поэтому и речи быть не может ни об атеизме, ни о теизме. Я не сумасшедший. Вы сами тому свидетели. Отсутствие Бога не создает во мне вакуума. Наоборот. Благодаря этому отсутствию Бога я приобрел достоинство свободной индивидуальности. Свободной для того, чтобы стать Буддой. Это наивысшая цель свободы. Если свобода не станет вашим расцветом осознания, если переживание свободы не приведет вас к вечности, не приведет вас к вашим истокам, космосу и существованию, вы сойдете с ума. Ваша жизнь не будет иметь никакого смысла, никакого значения, что бы вы при этом ни делали. Существование, согласно так называемым экзистенциалистам, последователям Фридриха Ницше, совершенно неразумно. Они избавились от Бога и думают, что вполне логично, раз нет Бога, существование тоже мертво. В нем нет ни разума, ни жизни. Раньше Бог был жизнью. Раньше Бог был сознанием. Раньше Бог был смыслом и самой сутью нашего бытия. Поскольку Бога больше нет, все существование становится бездушным. Жизнь превращается в побочный продукт материи. Поэтому, когда вы умрете целиком и полностью, и ничего после вас не останется. И совершенно не важно, творили ли вы зло или добро. Существование абсолютно безразлично. Вы его нисколько не заботите. Раньше Бог заботился о вас. Как только Бог был свергнут, между вами и существованием возникло глубокое отчуждение. Между вами нет никакой связи. Вы не интересуете существование. Оно и не может вами интересоваться. Оно больше не является разумной вселенной. Оно всего лишь мертвая материя, точно так же, как и вы. А воспринимаемая вами жизнь всего лишь побочный продукт. Побочный продукт исчезает, как только создающие его элементы разъединяются. Например, согласно некоторым религиям, человек состоит из пяти элементов. Из земли, воздуха, огня, воды и эфира. Как только эти элементы соединяются, жизнь возникает как побочный продукт. Когда эти элементы разъединяются, наступает смерть, и жизнь исчезает. Чтобы вам стало ясно, приведу такой пример. Когда вы начинаете учиться езде на велосипеде, вы постоянно падаете. Я тоже этому учился, но не падал во время обучения. Потому что вначале я наблюдал и пытался понять, почему падают другие. Они падали потому, что им не хватало уверенности в себе. Чтобы удержаться на двух колесах, необходимо колоссальное чувство равновесия. И если вы начнете колебаться, это как ходьба по проволоке. Если вы хоть на секунду засомневаетесь, два колеса не выдержат вас. Вы можете держать равновесие только на определенной скорости. А новичок едет всегда очень медленно. И это очевидно и разумно. Новичкам не следует быстро ездить. Я наблюдал, как все мои друзья учатся кататься на велосипеде. И они постоянно меня спрашивали, почему бы и тебе не научиться? Я отвечал, вначале я понаблюдаю. Я пытаюсь понять, почему вы падаете, и почему через несколько дней перестаете падать. Как только я понял, почему это происходит, я сел на велосипед и помчался так быстро, как только мог. Все мои друзья были изумлены. Они сказали, «Мы никогда не видели, чтобы новичок так быстро ездил. Новичок обязательно должен несколько раз упасть, только тогда он научится сохранять равновесие». Я сказал, я наблюдал и понял секрет. Секрет в том, что вам не хватает уверенности и понимания, что нужна определенная скорость, удерживающая велосипед в равновесии. Невозможно остановиться и сидеть на нем, не падая. нужен определенный разгон, и для этого надо крутить педали. Как только я понял, в чем была проблема, я сел на велосипед и стал изо всех сил крутить педали. Вся деревня всполошилась. Как бы чего с ним не вышло, он же не умеет ездить на велосипеде, а мчится с такой скоростью. Что было для меня сложно, так это остановка. Я знал, что если я остановлюсь, велосипед уже упадет. Поэтому мне пришлось ехать к месту, где росло огромное дерево бодхи, возле железнодорожной станции, что почти в 3 милях от моего дома. Эти 3 мили я мчался с такой скоростью, что люди расступались и отходили в сторону. Они говорили: «Это полное безумие». Мое безумие было вполне обосновано. Я подъехал прямо к дереву, потому что я знал, что оно полое внутри. Я въехал прямо в это полое дерево, так что переднее колесо застряло в нем. И таким образом смог остановиться и не упасть. Один односельчанин, работавший в поле, видел это. Он сказал: «Вот чудак, а если бы не было этого дерева, как бы ты тогда остановился?» Я ответил: «Теперь я научился останавливаться, потому что я это только что сделал. Мне больше не понадобится дерево». Но это был мой первый опыт. До этого я не видел, как другие останавливаются. Я видел только, как они падают. Поэтому у меня не было опыта остановки, и я мчался изо всех сил, чтобы добраться до этого дерева. Одна его часть была совершенно полая. Это было гигантское дерево. И я знал, что если въехать в него передним колесом, оно поддержит велосипед, и я смогу остановиться. Но как только я остановился, я научился это делать. Когда я решил научиться водить автомобиль, я сильно удивил своего учителя. Это был человек по имени Маджид. Он был мусульманином. Он был одним из самых лучших водителей в городе и очень меня любил. На самом деле, это он выбрал мою первую машину. И так он сказал мне: «Я научу тебя». Я ответил: «Я не люблю, когда меня учат. Просто веди машину очень медленно, а я буду смотреть и запоминать». Он сказал: «Что ты имеешь в виду?» Я ответил: «Я могу учиться, только наблюдая. Мне не нужен учитель». Тогда он воскликнул: «Но это опасно. Одно дело велосипед. На нем ты можешь ушибиться сам или ушибить кого-нибудь еще, не более. Но автомобиль – это очень опасная вещь». На что я сказал: «А я опасный человек. Просто медленно веди автомобиль и все мне рассказывай. Где педаль газа, где тормоз. Просто рассказывай мне. Затем ты будешь медленно ехать, а я буду идти рядом и смотреть, что ты делаешь». И он сказал тогда: «Раз ты так хочешь, я могу это сделать. Но я очень боюсь за тебя. Если ты будешь делать то же самое, что ты когда-то сделал с велосипедом...» «Именно поэтому я стараюсь рассмотреть все как можно ближе». Как только я понял, как все происходит, я попросил его выйти из машины. И я поступил точно так же, как когда-то с велосипедом. Я поехал очень быстро. Маджид, мой учитель, бежал за мной и кричал: «Не так быстро!» Но я уже умел водить. В том городе не было знаков ограничения скорости, потому что в Индии по улицам можно ездить со скоростью не больше 55 км в час. Нет нужды вешать знаки везде, что скорость ограничена до 55. Потому что превышать эту скорость и так нигде нельзя. Бедный парень очень сильно испугался. Он все бежал и бежал за мной. Он был очень высоким человеком, принимал участие в соревнованиях, был чемпионом штата и имел все шансы стать чемпионом всей Индии и, возможно, когда-нибудь принять участие в Олимпиаде. Он был весьма высок, возможно, 7 футов. Длинные ноги. Он изо всех сил старался не отставать от меня. Но вскоре я скрылся у него из виду. Когда я вернулся, он молился под деревом о моем спасении. Я остановился рядом с ним. Так рядом, что он подскочил, забыв все молитвы. Я сказал: «Не волнуйся, я научился водить машину». «А что ты делал?» Он сказал: «Я бежал за тобой, но очень скоро ты исчез из виду. Тогда я подумал, что все, что я могу сделать, это молить Бога помочь ему, потому что он совсем не знает, как водить. Он первый раз сел за руль и умчался неизвестно куда». «Как ты сделал поворот? Где ты повернул назад?» Я сказал: «Я понятия не имел, как поворачивать, потому что ты ездил все время прямо, я шел рядом с тобой. Поэтому мне пришлось объехать весь город. Я не имел ни малейшего понятия, как поворачивать и какие сигналы подавать, потому что ты не подавал никаких сигналов. Но я справился. Я проехал через весь город так быстро, что все уступали мне дорогу. Так я вернулся назад». И он сказал: «Худа Хафиз», что означает «Бог спас тебя». Я ответил: «Не впутывай в это дело Бога. Как только вы поймете, что соблюден необходимый баланс между негативным и позитивным, так сразу же укоренитесь в существовании. Одна крайность – верить в Бога, другая – не верить в Бога. А вы должны быть точно посередине, сохраняя полное равновесие. Атеизм становится неуместен. Теизм становится неуместен. Но благодаря равновесию в вас появляется новый свет, новая радость, новое блаженство, новое понимание, исходящее не из ума. Это понимание, которое не принадлежит уму, позволяет вам осознать, что все существование невероятно разумно. Оно не только живое, но и чувствительное и разумное. Как только ваша внутренняя сущность будет уравновешена и умиротворена, двери, которые были закрыты вашими мыслями, с легкостью открываются, и к вам приходит ясное понимание всего существования. Вы не случайность. Вы нужны существованию. Без вас в существовании будет чего-то не хватать, и никто не сможет вас заменить. И это понимание даст вам чувство собственного достоинства, что все сущее нуждается в вас. Звезды, солнце, луна, деревья и птицы, и земля, вся вселенная почувствует, что какое-то место остается без вас пустым, и никто, кроме вас, не может его заполнить. Это наполнит вас безграничной радостью и удовлетворением, что вы связаны с существованием, что оно заботится о вас. Как только вы очиститесь, вы увидите бесконечную любовь, изливающуюся на вас со всех сторон. Вы находитесь на самой верхней ступени эволюции существования, разум, и существование зависит от вас. Если вы перерастете ум и его понимание и достигнете понимания не ума, для существования наступит праздник. Еще один человек достиг вершины. Одна часть существования внезапно поднялась до наивысших возможностей внутреннего потенциала каждого человека. Есть притча, согласно которой в тот день, когда Гаутама Будда просветлел, дерево, под которым он сидел, внезапно, без всякого ветра, стало шевелить своими ветками. Он очень удивился, потому что было безветренно, и вокруг не шелохнулось ни одно дерево, ни один листочек. Но дерево, под которым он сидел, качалось, будто танцевало. У дерева нет ног. Корнями оно приковано к земле, но оно все же может показать свою радость. Это очень странный феномен, что некоторые химические элементы, которые способствуют развитию вашего интеллекта и ума, содержатся именно в дереве Бодхи, в количествах больших, чем в других деревьях. Так что не случайно дерево, под которым просветлел Гаутама Будда, называется в его честь. Бодхи означает просветление. И ученые обнаружили, что это дерево умнее, чем все остальные деревья в мире. Оно просто переполнено химическими элементами, отвечающими за умственное развитие. Говорят, что когда Манджушри, один из самых близких учеников Будды, просветлел, то хотя и был совсем не сезон, дерево, под которым он сидел, стало осыпать его цветами, хотя в это время года деревья не цветут. Возможно, это всего лишь притчи, но они говорят, они указывают, что мы неотделимы от существования. И нашу радость разделяют с нами и деревья, и даже камни. Что наше просветление становится праздником для всего существования. Именно медитация наполняет ваше внутреннее существо и тот вакуум, который раньше был наполнен ложью по имени Бог и другими выдумками, выросшими из нее. Если вы останетесь негативом, то все равно сойдете с ума, рано или поздно, потому что вы уже утратили связь с существованием. Вы потеряли всякий смысл и всякую возможность найти этот смысл. Вы избавились от лжи, что очень хорошо. Но этого недостаточно, чтобы обрести истину. Отбросьте ложь и потрудитесь проникнуть внутрь и обрести истину. В этом все искусство дзен. Вот почему я назвал серию бесед «Бог мертв, теперь дзен – единственная живая истина». Если Бог мертв, а вы не получили опыт дзен, вы сойдете с ума. Ваше психическое здоровье теперь зависит исключительно от дзен, ибо это единственный способ постичь истину. Тогда вы станете взаимосвязанным существованием. Вы больше не будете марионеткой. Вы будете господином. Человек, который знает про эту взаимосвязь, про свою глубочайшую взаимосвязь с существованием, не может ничего предпринять против существования, против жизни. Это просто невозможно. Он может только изливать на вас столько блаженства, благодати и милости, сколько вы будете готовы принять. Его источники неисчерпаемы. И когда вы находите свой неисчерпаемый источник жизни и блаженства, тогда уже совершенно не важно, есть у вас Бог или нет. Совершенно не важно, есть ад или рай. Это не имеет никакого значения. Когда религиозные люди начинают изучать дзен, они приходят в изумление, потому что в нем нет ничего из того, чему их учили раньше. В нем говорится о странных диалогах, в которых нет места ни Богу, ни раю, ни аду. Это научная религия. Поиск дзен основан не на вере, а на опыте. Точно так же, как наука объективно полагается на эксперимент, дзен полагается на субъективный опыт. Наука погружается во внешний мир, дзен – во внутренний. Ницше не имел представления о том, как погружаться во внутренний мир. Запад – неподходящее место для таких людей, как Фридрих Ницше. Если бы он жил на Востоке, он стал бы гораздо более великим мастером, человеком, абсолютно святым. Он принадлежал бы к той же категории людей, к той же семье, что и Будды. Но, к сожалению, Запад не извлек урок из судьбы Ницше. Он продолжает упорствовать в работе над внешним миром. Всего 1/10 его энергии хватило бы на то, чтобы обрести внутреннюю истину. Даже Альберт Эйнштейн умер в глубоком разочаровании. Его разочарование было настолько велико, что когда перед смертью его спросили, если бы вы родились заново, кем бы вы хотели быть, он ответил: «Только не физиком. Я предпочел бы быть сантехником». Самый великий физик, какого знал мир, умирал в таком разочаровании, что не желал иметь ничего общего с физикой и с наукой вообще. Он предпочел бы иметь простую профессию, как, например, сантехник. Но и это не поможет. Если физика не помогла, если математика не помогла, если такой гигант мысли, как Альберт Эйнштейн, умирал в разочаровании, работа сантехника точно не поможет. Человек все равно остается во внешнем мире. Ученый может быть очень сильно вовлечен. Сантехник никогда так вовлечен не будет. Но все равно работа ведется только снаружи. Работа сантехника не дала бы Эйнштейну то, что ему было нужно. Ему нужна была тишина медитации. И расцветший из этой тишины смысл, значение, безмерная радость осознания того, что ваше появление на свет – не случайно. Я говорю вам, что учу вас истинному экзистенциализму. А то, что на Западе называют экзистенциализмом, является всего лишь акциденциализмом. Я учу вас, как войти в контакт с существованием, как найти то место, которым вы соединены, связаны с существованием. Откуда вы каждое мгновение получаете жизнь? Откуда к вам приходит ваш разум? Если существование неразумно, как вы можете быть разумными? Откуда возьмется ваш разум? Когда вы видели, как цветет роза, вы когда-нибудь задумывались, что весь этот цвет, вся эта нежность, вся эта красота были когда-то спрятаны в семени? Но семя само по себе не может стать розой. Ему необходима поддержка существования. Земля, вода, солнце. Тогда семя исчезнет в земле и начнет расти розовый куст. Ему необходим воздух, необходима вода, земля. Ему необходимы солнце, луна. Все это вместе трансформирует семя, которое прежде было подобно мертвому камню. Внезапно наступает трансформация, метаморфоза. Эти розы, эти краски, эта красота, этот аромат не могут появиться из семени, если их уже нет в существовании. Они могут быть спрятаны, сокрыты в семени. Но если что-то появляется на свет, это значит, что оно уже существовало раньше. Возможно, потенциально.